Глаза молодого Зорина засверкали от негодования. «Послушайте, милостивый государь!» — вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться. «Вам верно неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала. От нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма». «Если Софья Карповна в них это говорит», — отвечал Руневский, не дотрагиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол, «то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю. Итак, вы не намерены на ней жениться?» «Нет, и доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы. Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству. Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству». Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского. «Завтра в 17:00 я вас ожидаю на Владимирской дороге, на 20-й версте от Москвы», — сказал он сухо. Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него было мало знакомых в Москве, к тому ж почти все были на дачах. Итак, неудивительно, что выбор его пал на Рыбаренко. На другой день в 3:00 утра он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом. Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку. «Владимир», — сказал он, сжав ее крепко, — «ты не прав в этом деле. Помирись с Руневским!» Зорин отвернулся. «Владимир!» — продолжал Рыбаренко. «Не шути с судьбою. Вспомни виллу Урджина!» «Полно, братец!» — сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки. «Теперь не время говорить о пустяках!» Они углубились в кустарник. Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым, но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился. «Друзья мои», — сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, — «помиритесь, пока еще можно. Я чувствую, что один из вас не воротится домой». Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке. «Позвольте объяснить», — сказал он, уставив на него большие красные глаза. «Здесь оскорбление нестерпимое-с, примирение невозможно-с. Здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с. Я до примирения не допущу-с. А если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с». Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала странная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков. Фрышкин не переставал горячиться, он был красен, как рак. «Да!» — кричал он. «Я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!» Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленной грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь, он был лишен чувств. «Это твое видение в вилле Урджина», — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру. «Ты убил друга». Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний, и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки. Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин. Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарства. Таким образом прошло несколько дней, в продолжении коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне. Но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия. И на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того, чтобы уменьшиться, значительно увеличилась. В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны. «Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна!» — говорила Клеопатра Платоновна. «Подождите хоть до утра!» «Не могу, мать моя!» — отвечала Сугробина. «Да и ожидать-то к чему?» «Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая». И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. «Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла!»
«Вы не хотите, — вскричала Клеопатра Платоновна, — вы не хотите один раз... «Отказаться от рыцарям в России!» — закричала Сугробина. Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре. Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.
— Чего тебе надобно, Марфа? — спросил он грубым голосом.
— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха. Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вышитою на груди большую черную летучую мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья. Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску со странными непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги. Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске. При виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле Дон Пьетро Дурджина. Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел. — Ты уж здесь, — сказала дрожа бригадирша. — Пора, — отвечал незнакомец. — Подожди хоть один день, подожди хоть до утра. Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель! Старуха упала на колени. Лицо ее стало страшным образом кривляться.
«Не хочу ждать», — отвечал незнакомец.
«Еще хоть часочек», — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.
«Три минуты», — отвечал тот. «Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма».
Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, со связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал. В ушах его страшно шумело. Он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом. «Хотите жениться на моем портрете?» — сказала оно. «Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?» Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств. Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаяние блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши, и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти. Однажды страшный пароксизм только что миновался. Природа взяла верх над отчаянием, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему те места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице», — говорил Рыбаренко. «Я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестницы не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться», — говорил Руневский, но Рыбаренко дал ему заметить, что по мере того, как они продвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться», — говорил он. «Надобно идти далее».
и они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большой медной дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю. Один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы. Но Теляева не было с нею. Вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох!» — вздыхала она. «Скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович!» И длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было. Он находился один посреди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский», — сказала она, — «зачем вы сюда пришли? Если они узнают, кто вы, то вам будет беда». Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной», — продолжала Даша. «Я вас выведу отсюда. Только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте», — сказала она, — «я вам покажу наш оркестр». Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты». Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завыли: «К нам! Ступай к нам! Прочь, прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? Где он?» — блеяли голоса. «Ловите его! Ловите его! За мной! За мной!» — кричала Даша. И он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся. Возле его постели стояли Даша и Владимир.